Мы сейчас начали Месилат Йешарим, первую главу. Называется глава Зеирут, об осторожности. Я хочу все-таки сейчас вернуться к тому, что предшествует осторожности. И то, о чем наш автор Мойше Хаим Луцато практически не говорил, тоже сказано, то, что сказал Пинхас бен Йоир, что Тора приводит к осторожности. Мы сейчас читаем главу Хакойсы. Это чтение, оно неспроста читается именно перед Шавуот. Это приводится, если я правильно помню, Масехет Мегила, что необходимо прочесть главу Хакойсы именно до Шавуот. А есть в Торе два места страшнейших проклятий. Это Хакойсы, наша недельная глава, и в книге Дворим Варшат Китов. Так надо прочесть Хакойсы до Шавуот, а Китова прочесть до Рош ха-Шана. До Рош ха-Шана. И это не просто вопрос годового цикла. Приводится, что были места, где был другой обычай чтения Торы. Был такой обычный, Тору прочитывали за течение 3 лет, не за один год. Но даже и там читали перед Шавуот и Рош ха-Шана именно эти главы. Так они, ну как, тоже так же, как читают праздники, отдельные главы, которые не связаны с циклом. Так читали эти главы. То есть для нас, надо обратить внимание, что это наша недельная глава Хакойсы, она не просто недельная глава, Она также то, что должно то, что нам даже предшествует для нас Шавуот. Мы об этом уже не раз говорили, что Шавуот нам Всевышний дает огромный дар, нашу святую Тору. Для того, чтобы получить ее, нам надо иметь тот резервуар, тот сосуд, куда можем ее взять. Надо уметь этот дар приобрести. Дар этот мы не приобретаем, то нам его дают, но мы его не берем. И одно из условий, чтобы действительно дар удостоились, это стремление его обрести. И это стремление его обрести возможно только если мы понимаем, чувствуем важность этого дара и желаем его достоиться максимально. Если мы не понимаем, не чувствуем, не знаем важность этого дара, то просто нас не будет желания его приобрести. И это реально центральная тема нашей главы Хакойсы. Известно, что наша глава она построена в двух частях. То, что касается сначала брахот, благословления Всевышнего тем, кто исполняет его волю, а потом, не дай Бог, проклятие тем, кто от этого отходит. То есть и я хочу сейчас коснуться вещей простых, я не раз говорил, повторю это еще раз, и, может быть, коснусь тем более серьезно для тех, кто хочет серьезно заниматься Торой, и даже хочет. Все даже хотеть. Есть всегда у каждого здания его основа. Есть у каждого дерева его корень. Настоящий корень дерева – это то зерно, которое бросили в землю. Это его корень. То есть не то, что потом корни выросли. Эти корни выросли из зерна. Корень – это буквально источник его. И в нашей главе наш великий Раши, Раши не от себя, от имени наших величайших мудрецов, составителей Мидраша Торат Коэним, приводит все четкие вещи, источник благословений, источник, не дай Бог, проклятий. Я начну сейчас буквально с самого первого стиха нашей главы. Сказано так, буквально в моем вольном переводе: если моими законами будете идти, и мои заповеди будете блюсти, исполните их. Дальше обещается вовремя дожди, благословение урожая, изобилие, богатство. Дальше говорится, будете обитать на своей земле спокойно и уверенно. Далее говорится, что Всевышний даст, сказал, что он даст мир на земле, и никто не будет вас пугать. И дальше, что даже меч не пройдет по вашей земле. И будет ваши враги будут бежать, и так далее, и так далее. Есть великая цепь благословений, и Раши объясняет, все начинается с одного. Если вы будете моими законами будете идти, им бы какой есть телеху. Что такое идти по его закону? Раши объясняет, что так уже не нарушение запрета уже говорится. И мецвазати шмору, если будете блюсти мои заповеди, то еще уже не будете их нарушать. Исполнение заповедей тоже говорится, вот это бы там. Так что имеется в виду, какой за телеху? Ведь Раши очень емкие слова, им тию амелим батура, если будете тяжко трудиться на Торе. То есть, я еще сейчас просто подчеркнуть, когда Раши здесь говорит об источнике всех благословлений, давайте просто представим себе, о чем идет речь. Изобилие материальное. Спокойствие, нет никаких угроз, нет арабов, нет персов, нет кого. Тут уже все говорят о мире скоро сто лет говорят. Тут говорится одна вещь, Всевышний дает мир. Но тати шалом барец. Если Всевышний дает, так есть мир, если не дает такого мира, этого нет. Он должен его дать. Все это реально основывается на одной точке, называется на нашем языке Амала Тора, тяжкий труд на Торе. Далее, когда Тора здесь переходит от благословения к проклятиям, а тоже начинается, «Вимлот ишмуули», если не будете меня слушаться, что такое «не будете слушаться», говорит Раши. Если не будете слушаться меня, льет амейлим батойра, трудиться тяжко на Торе. То есть, короче говоря, основа всех брахот, это то, что называется амала Тора, труд на Торе, и основа всех падений, это страшнейшее проклятие, немножко вдуматься, что здесь написано в нашей главе, это отсутствие амала Тора. И я хочу коснуться, просто пытаться разобраться, почему тут Раши говорит именно об Амале Тора, а не говорит просто об изучении Торы, чтении Торы. Почему именно имеется Амале Тора? Почему именно это основа всего? Знаете, эта вещь для нас очень актуальна. Есть многие люди, которые хотят учиться и готовы учиться, но они хотят что-то такое полегче. Что такое полегче? Ну, сегодня есть много очень более легких вариантов учебы. Нет, безусловно, человек, который учится даже легко, он, слава Богу, изучает Тору, он у него есть мицва в каждом слове, я это не оспариваю. Но тот, кто хочет удостоиться по-настоящему брахи, тут Раши говорит рецепт. Это Амале Тора. Это труда Тора. Труда Тора. И это вещь очень принципиальная. Это означает, что когда мы учимся, нам надо не искать легких путей, а работать, а трудиться. Потому что то, что называется Амале Тора, должен залог успеха и материального, и духовного всего. Эту вещь надо немножко разобраться, почему это так. Почему вообще это именно Амале Тора, труд на Торе, он так принципиален. Я вам скажу одну вещь. Я вещи по-своему очень просто их понимаю. Замысел Всевышнего дал нам Тору, что Тора, она станет частью нас самих. Ну, не частью нас самих. Что значит частью нас самих? Ну, есть такое понятие, оно нелестное понятие. Хамор носе сфарим. Осел, несущий книги. Я видел очень способных людей, которые прочитывают один раз какие-то вещи, все запоминают. Видел даже те, которые видят просто так страницу, они уже, она уже сфотографирована, они уже знают ее наизусть. Ну, я бы сказал так, не думаю, что у них нет разницы, это страница газеты, страница Торы, нет такой разницы. То, что они видят, у них это, может быть, находится где-то в какой-то там теке в голове, в карточке какой-то в голове, но это не часть его самого. Тора нам дана, чтобы мы, Творец Торы, прилепили себя к воле Творца, чтобы его воля для нас ощущалась, как наша воля, что мы тем, что прилепляемся к Торе, мы жили из себя максимально наше дурное начало, и мы реально сделали внутри очень большой переворот. Без Торы нами больше властвует, безусловно, дурное начало, и когда мы думаем про себя, я что-то хочу, надо знать наверняка, это хочет наше дурное начало. А если мы трудимся над Торой, то Тора, воля Творца, свет Торы, он нами правит, то мы переходим, так сказать, в сферу правления доброго начала, не злого. Тогда, когда мы что-то хотим, но уже на каком-то большом уровне, углубление в Торы, это уже тоже хочет доброе начало, хорошее начало, а не злое начало. То есть для нас сегодня Амале Тора это то, что нас связывает с волей Творца. И то, что говорит книга Зоар, Кудши Бриху, Раису Сархаду, Всевышний, Тора и Соль Едины, это если мы прилепляемся к Торе, и Тора становится частью нас самих, то мы прилепляемся и к Творцу. привязываемся к Творцу, то у нас есть все. Он источник благословения. Если мы не прилепляемся, то этого нет. И давайте еще, я хочу коснуться этой темы немножко более широко. Понятие Амара Тора касается очень многих сфер. Одна из сфер, это касается, ну, скажем так, человек начинает учиться. Я объясню. Во-первых, он приходит в место, где учится. Приходит в место, где учится. Надо не полениться и прийти. То есть это уже труд ногами. Надо открыть книгу, найти ее, принести ее. Это труд руками и ногами то же самое. Все эти вещи, в чем их смысл? В том, что не только наши головы, не только наши глаза и уста, и сердца, они занимаются Торой, а в том, что все наше естество, вся наша и материальная часть, она посвящается изучению Торы. Об этом есть одно место Масахет Эрубин, где говорится, что когда Тора, она как бы впитана всеми частями человеческого тела, она сохраняется. А если она не впитана всеми частями наших тела, она не сохраняется. По большому счету, смысл Торы – это осветить нас, и не только наши головы, не только наши сердца, а осветить нас всех, и руки, и ноги. Это имеет очень много, так сказать, разных аспектов. Когда наши руки, наши ноги, наше тело трудится ради Торы, то все, что у нас есть, Тора это освещает и очищает от большого-большого количества грязи. Знаете, есть большое правило, сказано в Санитке Души, сказал Всевышний, я создал дурное начало, я создал специю против него, это Тору. И, безусловно, это дурное начало в каждом из нас, оно распространяется по всему человеку. Это пишет Рав Хаим Витал в книге «Человек, душа» есть по-русски, «Врата святости», что после греха первого человека зло распространилось по всем уровням, по всем уровням человека. Как мы можем это зло из нас извлечь? Даже не лечь полностью, но хотя бы поработить это зло, чтобы все это превращалось в волю Творца. Значит, мы должны, чтобы наши руки, наши ноги, наши все наши части тела служили Творцу. И, в частности, одна из форм служения Творцу – это заповеди, которые мы исполняем. А есть еще, этому предшествует, это когда все части нашего естества участвуют в приобретении Тор, и которые мы обретаем, то есть каждый наш орган, который мы используем для того, чтобы изучать Тору, это касается даже, извините за выражение, нашего желудка. Человек ест, чтобы у него были силы учиться, а не просто. Значит, он реально, его внутренность служит чему? Изучению Тору. Это касается всего абсолютно. Если мы настроены и трудимся всеми нашими телами, для Торы, то Тора, которой мы удостоимся, она не просто Тора головы или Тора сердца, это Тора, которая распространяется ее святость на все наши дела, на наши тела, которые участвовали эту Тору приобрести. О. Тогда, когда и это суть понятия в целом Амала Тора, которая начинается с ног, продолжается руками, другими частями тела. Безусловно, это включается также исполнение то, что мы учим. Когда мы исполняем то, что мы учим, это продолжение того, что наши тела, наше естество, оно освещается Торой. Но этого мало. Чуть-чуть коснуться Знаете, часто многим людям просто прийти учиться, просто открыть книгу. Но книга открывается, рот открывается, глаза открываются, а голова засыпает. Засыпает. Есть такая проблема, проблема принципиально у многих людей. Называется ленность мозгов. Я с ним знаком очень хорошо. Ленность мозгов. Человек может делать все, что угодно, но не работать головой. Не потому, что у него нет головы, не потому, что не способный. Но есть такая инертность головы. Голова спит. Голова спит. И эти вещи надо понимать, что, конечно, при всех достоинствах, трудом на Торе, руками, ногами и так далее, все-таки есть у нас особый орган, который создан для того, чтобы мы именно этим органом трудились постигать Тору, на наши головы. И об этом сказано, что место, где в человеке находится место, где может открывается его душа, нешама, это именно мозг. Именно мозг. И об этом пишут Бейта Леви при предисловии, что на каком пергаменте пишется устная Тора? Она пишется на мозгу того мудреца, который не работает. То есть, если мы вдумаемся в эти вещи, человек получил Всевышний величайший дар, его мозг. Его возможность нашего мозга настолько необъятна, что говорят специалисты, что человек использует максимально, в лучшем случае, 1-1.5% своих мозгов. Зачем это все нам дано? Чтобы придумать компьютерные игры? Чтобы в них играть? Называется брахала батала. Называется использование этого мозга, это просто, чтобы выйти мозг на помойку. Просто на помойку. А дорога для того, чтобы наш мозг стал тем самым пергаментом, чтобы написана письменная Тора, как мы понимаем, устная Тора, часть открытая Тора, часть скрытая Тора, чтобы все необъятные знания, которые в Торе заключены, это Тора Всевышнего, она не мерится нашими масштабами. Мы могли, да, его достоиться. Это нам дан огромный инструмент, называется наши головы. Поэтому, безусловно, когда мы говорим про Амаля Тора, труд над Торой, это в первую очередь труд нашими головами. И хочу сказать одну вещь. Эта вещь, знаете, тут эта вещь непростая. И именно в силу того, что я уже, слава Богу, не молодой папа, я знаю, что не так просто воспитывать детей, чтобы они учились. И знакомы с этими учениками тоже. Тут не всегда можно идти силой. Знаете, есть русская поговорка очень хорошая. Можно пустить морду коня в воду, нельзя заставить его пить. Представьте себе, можно взять кнут и человека погонять, чтобы куда-то шел. Это можно, это пойдет. Можете представить себе, что кнутом заставить его, чтобы голова его работала. Я пока такого кнута не знаю. Я с ним просто не знаком. Если скажите, какой, надо пробовать. Какой кнут. Но по большому счету, побороть в себе ленность головы, ленность, знаете, современный мир, он воспитывает эту ленность. Очень просто. Есть телевизор. Есть возможные, когда человек получает всю информацию даром, без труда. Я был на уроке вчера на дискуссии о том, что сказано в Нефеш ха-Хаим, что человек, даже работая, чтобы голова его не отходила от мысли о том. И это не просто это исполнить. Мне сказали мои ученики вчера, что сегодня это просто. Есть возможные записи, где можно слушать, уроки можно слушать. Если человек работает не головой, а работа более простой работа, то можно слушать уроки все время. Это правильно, это правильно. Но это не совсем то. Это опять же, это пассивное получение материала, когда человек не трудится, чтобы его обрести. А то, что человек не трудится, чтобы его обрести, это не становится частью его самой, его самого. Опять же, иногда у нас всех нет возможности, чтобы мы думали сами о каких-то вещах. Поэтому это великое благо Всевышнего, что можно послушать какие-то уроки, даже во время в дороге или куда-то идя, это большое дело. Но надо при этом знать, что важнее всего это наши собственные труды. У нас на этой неделе есть Йорцайт, день смерти Рамхала. Есть у Рамхала в начале его книги «Дерех Ацхайм» замечательные слова. Он говорит, что Тора, это она подобна, буквы Торы, они подобны уголькам, которые вроде потухли. Они горячие, их можно, так сказать, раздуть, но внешне они черные. Вот человек, который читает, не трудясь над этим, он видит очень-очень минимальный свет, минимальный. Человек будет читать, будет повторять, будет думаться еще раз. Это то, что называется маратора. Не просто читать. Читать – это действительно то, что называется бапиха, наши рты. И этого мало, надо еще разобраться. Он говорит там так, если будешь читать и повторять, и вдуматься, еще читать и вдуматься, то тогда эти слова Торы, эти буквы Торы, они откроют себя как источник многих-многих огней, но большого-большого света. В этом месте Рамхал, попросту говоря, говорит о письменной Торе. Но то же самое пишет Нефеш ха-Хаим и в устной Торе. И тут нет реально никакого противоречия, нет разногласий. И то, и другое истина. Только в письменной Торе, наверное, все-таки больше упор есть на именно чтение текста, а в устной Торе это больше упор есть именно на труд, размышляя об этом. И говорит об этом Рамхал, это уже сказано в последней мишне, пятой главы Пиркея, вот, Бен Багба говорит, Афогба да кулыба. Копайся в ней, в Торе, так как все в ней. И эта вещь очень-очень принципиальная. Мы сейчас приближаемся к Шивот. Мы хотим удостоиться Торы. И нам надо хорошо усвоить для себя, это великое правило, что Тора, она нам дана, чтобы мы не трудились. А всевозможные облегчающие варианты, это как костылик, человек не может ходить. Но надо научиться, но костыли хороши, когда с ними человек учится ходить, а не с ними, стоят постоянно. То есть, и чем больше наша учеба Торы превращается в труд над ней, то тем больше брахи мы можем удостоиться. Это браха личная каждого из нас. Это браха касается и заработка, и духовного, это мы начинали, и мира, спокойствия нашего народа в целом. Это все сила Амаля Тора. Я просто подумал про себя, что если действительно, я говорю сейчас о людях, которые, да, занимаются Торой, они, все мы немножко поднапряглись немножко еще и больше вложили сил в то, что называется Амаля Тора. Меньше поверхностного чтения, а больше вдумчивого чтения. Меньше легких книг, а больше тяжкой работы. Какой великой брахи мы могли бы достоить весь наш народ? Я говорю про серьезное. Я говорю сейчас про нас, изучающих Тору. Как и Бней Ишивот, так и работающих. Но если все мы укрепили себя в то, что называется Амаля Тора. Амаля Тора. Это то, что говорит наша глава. Это источник всего благословения. Я говорю, что тему я эту раскрываю до конца, потому что я уже много лет заново, каждый раз это обдумываю заново, почему Раши заново пишет, что все связано именно не просто с изучением Торы, называется Амаля Тора. Идемте дальше. Раши добавляет еще одну вещь. Кроме Амаля Тора, в этом стихе еще есть «Ветмитвойса тишмору васиса мойса». Раши объясняет, что тут имеется в виду, что когда мы будем трудиться над Торой, труд должен быть не просто, чтобы мы усвоили какую-то мудрость, а чтобы мы же Тору исполнили. То есть мы должны обрести Тору так, чтобы Тора стала для нас естественным путем нашей жизни. Я видел вчера у Маараля книгу «Гуд Агур Арина», это место в Раши. Он объясняет, почему слово «тишмору» оно связано, если буквально будете блюсти и хранить, почему оно связано именно с исполнением. Потому что есть два способа учебы. Человек учит, ну, если помнит что-то, он исполняет, не помнит, не исполняет. А есть, так как Тора, это Тора жизни, это то, почему, как мы должны жить, то когда мы учимся, мы должны думать и знать, и помнить, чтобы эти вещи мы запомнили, когда придется нам это исполнять. Если мы будем учиться так изначально, чтобы помнить, как и что исполнять, это тот самый Амаля Тора, труд Тора, который приводит к этой брахе. Я не раз рассказывал одну историю, ну, думаю, что не все слушали, если слышали, так слушайте еще раз. Был, как известно, наш ишива называется Ишивет Аран, по имени Рав Нохама из Шадика. Был великий праведник и мудрец, который устроился здесь, в Эрцесрое, в Гилу Ильяу. Открылся Ильяу Нави. У него был один очень великий сын, его звали Рав Довид Баран. Рав Довид сын Баран, бен Рав Нохама. Это его было. Он был из величайших мудрецов Иерусалима. Рассказываю такую историю. Это очень характерно. Она, кстати, касается Масехет Брахот, когда мы сейчас учим эту историю. Было лет 90 тому назад было в Иерусалиме сильное землетрясение. И в Бет-Мидраше, там не находился Довид Баран, когда начался трясти, то все кто куда, кто под стол, кто под скамейку. Ну, когда все кто под стол, кто под скамейку, раздался громкий голос Довида Барана. Он сказал браху, которая говорится в 9 главе Масехет Брахот, а на Гуа, это землетрясение, говорит браху, что коиху гвросом ала ойлам. Его спросили потом, почему, когда мы прятались под скамейки, ты сказал браху? Он сказал так, когда я учил эту мишну Масехет Брахот, и представил себе, как надо ее исполнить. Как надо ее исполнить? Все трясет. Все трясет. И вот тут надо сказать Сибруху. В чем разница? Один просто почитает эту мишну, как я читал в свое время. Ну, прочел мишну, написан. А другой думает, как эту мишну нам надо исполнить. Надо ее исполнить. Это реально, это подход, который живет всему изучению Тора. Хорошего в неделю, всего хорошего.